Глава шестая. Эггерт так никому и не сказал о посещении башни. Миновали несколько недель. Братство Лаш не выказывало более признаков интереса к вольнослушателю Соллю, и Эггерт несколько успокоился. Принятие решения откладывалось на неопределенный срок. Не раз и не два он мысленно примерял на себя серый плащ. Услышав длинный тоскливый звук, которым отзывалась время от времени башня, он вспоминал горьковатый запах тяжелого бархата, медленный танец укрытых капюшонами теней и лицо седого, как лунь, магистра. Обещания безопасности, а со временем и могущества, оказались для Эггерта огромным соблазном. Однако всякий раз, помышляя о плаще с капюшоном, он испытывал странное душевное неудобство. Что-то мешало ему, что-то беспокоило и царапало. Соль относил это насчет обычной своей робости, однако скоро научился избегать как мыслей об ордене Лаш, так и случайно встречавшихся на улице служителей его. Тем временем на город обрушилась жара. Настоящая летняя жара. В полдень улочки щели оказывались залиты солнцем от стены и до стены, и глазам было больно от солнечных бликов, плясавших на поверхности каналов. Берег реки за городом служил площадкой для бесконечных, сменявших друг друга пикников, и обливающиеся потом горожане прикрывались лопухами, входя в воду, а горожанки тесными группками забирались купаться в заросли камыша, где и становились жертвой лиса, который приспособился плавать под водой с тростниковой соломкой в зубах, и никогда не упускал случая подкрасться к беспечной купальщице, чтобы слегка куснуть ее за рельеф на выдающиеся части. Эггерт был в числе тесной компании студентов, наблюдавших за похождениями лиса, и, в свою очередь, выдумывающих забавы, приличествующие ученым молодым людям. На берегу стояли плеск, виск и хохот. Обнаружив под водой рыбачьи переметы, ныряльщики угощали товарищей жирной ухой. Эггерт большей частью сидел на берегу, а в воду решался входить только по пояс. Его робость была замечена, однако дальше нескольких добродушных насмешек дело не пошло. Вскоре, однако, подошло время экзаменов, переводивших студентов на следующую ступень. Вопрошающие желали стать постигающими, постигающие — соискателями, а те, в свою очередь, посвященными. Университет лихорадило. Из каждого угла глядели воспаленные, осоловевшие от круглосуточного сидения за книгой, глаза. Эггерт видел, как ученые-юноши по очереди входили в ректорский кабинет. Кто с нарочитой веселостью, кто с нескрываемым страхом. Многие, как оказалось, верили в приметы. В их разнообразных уловках, плевках, молитвах и сложных фигурах из пальцев Эггерт с удивлением узнал собственные защитные ритуалы. Солю не довелось видеть того, что происходило за строгими дверями кабинета. Говорили, что за длинным столом господина ректора сидят и он сам, и декан Луаян, и все педагоги, в течение года поднимавшиеся на кафедру университета. Говорили, что все экзаменаторы очень строги. Далеко не каждому студиозу удавалось выдержать испытания, причем половина несчастных, провалившихся на экзамене, обязаны были этим именно суровому магу. Накануне экзамена лис ударился в панику. Всячески себя презирая, самым мягким из предназначенных своей особе ругательств оказались идиотский полуумный дурак и безмозглый куриный помет, Гаэтан то вперивал взор в учебную книгу, то в отчаянии вздымал его к потолку, то бросался на кровать и объявлял Эггерту, что он, конечно, провалится, что вечно оставаться в постигающих невозможно, что отец не даст больше денег и навечно засадит сына приказчиком в вонючую аптеку, где даже мухи дохнут от запаха касторки. Когда Соль робко предположил, что, может быть, стоит обратиться за помощью к декану, лис замахал на него руками, затопал ногами, обозвал сумасшедшим развесистым пнем и объяснил, что одного такого обращения будет достаточно, чтобы навсегда вылететь из университета. В день экзамена Лис сам на себя не был похож. За все утро Солли не удалось вытянуть из него ни слова. У порога ректорского кабинета возбужденно толпились, шикая друг на друга обремененные знаниями молодые люди. У многих из них на лице застыло напряженное выражение канатоходца, идущего по проволоке с зажженным канделябром в зубах. Выходящие из кабинета тут же изливали на товарищей кто радость, кто отчаяние. Эггерт, который, как вольнослушатель, не подлежал обязательной экзаменовке, содрогнулся при одной мысли, что и ему, как лису, пришлось бы предстать при дочи строгого научного судилища. Гайтан выдержал экзамен неожиданно для себя. Счастливый без меры, он тут же предложил Солю погостить в предместье, в семействе своего отца. Эггерт заколебался было, однако в конце концов ответил отказом. Господа студенты, получившие 2 месяца вакаций, живо обсуждали планы на лето. Большая половина собиралась провести каникулы в отчим доме, будь то поместье или лачуга. Часть юношей, в основном самых бедных, собирались наняться на работу где-нибудь на ферме и звали с собой Эггерта. Тот вспомнил печальный опыт крестьянского труда под руководством отшельника и тоже отказался. По отбытии Лиса Соль снова оказался в одиночестве. Пустели университетские коридоры, пустел и флигель. По вечерам только в редких окнах показывался огонек. Старый служитель, вооруженный факелом и колотушкой, еженочно совершал сторожевой обход. Старушка, прибиравшаяся во флигеле, приносила обеды для декана и его дочери и нескольких оставшихся на лето служащих, к числу которых был отнесен и Эггерт. А он, неожиданно для себя, получил новую весточку из дому и смог сделать новый взнос за свое содержание. На этот раз к деньгам прилагалась записка. Эггерт затрепетал, узнав почерк отца. Соль-старший ни о чем не спрашивал, просто сухо ставил сына в известность, что его лишили лейтенантства и исключили из полка. Причем с мундира его, опозоренного и забрызганного грязью мундира, был публично спорот эполет. Освободившуюся лейтенантскую вакансию занял молодой господин по имени Карвер Отт. Кстати, он справлялся о теперешнем местонахождении Эггерта. Прочитав и перечитав письмо, Соль сначала заново пережил свой стыд, потом на смену ему пришла тоска по Каварену. Бесконечное множество раз он воображал себе дом с воинственным гербом на воротах, и в голову ему лезли отчаянные, самые немыслимые планы. В мечтах он видел себя тайно прибывающим в город и поднимающимся на родное крыльцо, тоже тайно, потому что никто не простил ему дезертирства, а свидетели прошлого его унижения явятся специально, чтобы плюнуть в отмеченное шрамом лицо. И ведь придется говорить с отцом. И как посмотреть в глаза матери? Нет, пока заклятие не снято, он не может вернуться в Каварен. Тогда мысли его обретали другое направление. Время идет, и каждый длинный день приближает его ко встрече со скитальцем. Эта встреча превращалась для Соля в неотвязную мысль, навязчивую идею. Скиталец являлся ему в снах. Заклятие будет снято, и Эггерт вернется в Каварен с полным на то правом. Он ни от кого не будет прятаться и поедет верхом по главной улице. А когда сбежится народ и соберутся гуарды, тогда при всех он вызовет на дуэль Карвера. Сидя в сырой полутемной комнатушке, Эггерт дрожал от азарта и возбуждения. Это будет красивый вызов. Толпа притихнет, Карвер побледнеет и сделает попытку увильнуть. Эггерт при всех высмеет его за трусость, а потом скрестит свою шпагу с его презренным клинком и убьет. Убьет бывшего друга, ставшего смертельным врагом, потому что подлость заслуживает наказания. Потому что...» Ксоль вздрогнул. Мечты его оборвались, как песня кузнечика, накрытого ладонью. Он убил троих. Первого звали, кажется, Тольбер. Он был гуардом, простодушным до глупости забиякой. Эггер даже не помнил толком, из-за чего возникла ссора. Может быть, из-за женщины, а может быть, просто в хмельном кураже. Поединок оказался мгновенным и свирепым, ибо Тольберг бросался на Эггерта, как бешеный вепрь, а Соль встречал его напор блестящими, безжалостными контратаками. Потом шпага Соля угодила противнику в живот, и Эггерт, в чьих жилах кипела в тот момент не кровь, а горячая смола, понял только, что победил. Имени второго человека, закончившего жизнь от его руки, Соль так и не мог вспомнить. Тот не был гуардом, просто какой-то надменный помещик, явившийся в город с намерением как следует покутить. И покутил. И пьяный, как свинья, закатил Солю пощечину и обозвал сопляком. А сам и правда был лет на 20 старше. У него остались жена и 3 дочери. Эггерту сообщили об этом после похорон. Светлое небо! А что было делать? Разве можно стерпеть подобное оскорбление и не наказать обидчика? Да, на свете бывают и вдовы, и сироты, но помещик получил по заслугам, да и тот первый тоже. Это ведь только Динар пострадал безвинно. 3 девочки, старшие лет 12. Растерянная женщина. Кто сообщил ей о смерти мужа? Небо. Хоть бы вспомнить имя того кутилы. Но память решительно отказывается извлечь из прошлого слова, давно забытое за ненадобностью. Далеко-далеко, где-то в глубинах темного коридора, нежно поскрипывал сверчок. Стоял поздний вечер. Против воли содрогаясь, Эггерт зажег сразу 5 свечей. Это было немыслимое расточительство, но комнатка осветилась как днем, и в мутной глубине железного зеркала, помещавшегося в простенке у двери, Эггерт увидел свое лицо со шрамом. И в эту секунду способность кожи чувствовать боль и насилие вернулась к нему с такой силой, что он зашатался. Светлое небо. Город лежал за толстыми стенами и представлялся сплошной ноющей раной. Университет был почти что пуст, и вовсе пуст был флигель. Но Эггерт ощущал неподалеку страдание, тупое, привычное, как навязчивая головная боль. От мысли, что придется идти через темные коридоры и лестницы, колени его мелко задрожали. Зажав вспотевшими ладонями свечи, в правой 3, в левой 2, Соль плечом отворил дверь. Ниши зияли чернотой. Колонны отбрасывали уродливые присмыкающиеся тени. Лица великих ученых, изображенные на барельефах, оборачивались к Эггерту с презрительными гримасами. И чтобы подбодрить себя, Соль принялся напевать дрожащим голосом.
«Ой-ой-ой, не говори, милый, не рассказывай. Ай, душа моя горит, а дверь скрипит, не смазана».
Горячий воск капал ему на руки. Он не чувствовал. Источник боли был впереди, и помещался он в библиотеке. Из-под массивной двери пробивался свет. Эггерт решил постучать, но руки его были заняты, и он тихонько поскребся носком сапога. Из библиотеки донеслось удивленное Деканово.
«Да?»
Некоторое время Эггерт пытался ухватить медную ручку, не выпустив при этом горящих свечей. Возможно, его усилия увенчались бы успехом, но в этот момент дверь открылась сама, и в проеме ее стоял декан Луаян. Но источником боли был не он, а кто-то в полумраке заполненного книгами зала.
«Это я»,
— сказал Соль, хотя декан наверняка узнал его и ни с кем не спутал.
«Это я».
Он запнулся, не зная, что говорить дальше. Декан помедлил и отступил, приглашая Соля войти. Тория по обыкновению сидела на краю стола, и тележка ее, пустая, прижималась к ее коленям, как испуганный пес. Эггерт не видел Торию с того самого дня, когда принес декану Динарову книгу и получил тяжелым томом по лицу. Сейчас глаза ее оставались в темноте. Эггерт не видел устремленного на него взгляда, но ощущение исходившего от девушки тупого страдания сделалось сильнее, как будто сам вид Эггерта вызвал у Тории новый приступ боли.
«Да, соль?»
— суховато спросил декан. «Они говорили обо мне», — понял вдруг Эггерт, сам не зная, откуда взялась такая уверенность.
«Я пришел спросить об отмененных заклятиях, о заклятиях, которые были сняты. Зависит ли возможность освобождения от того, насколько виновен человек?»
Тория медленно перевела взгляд на отца, но не сдвинулась с места и не сказала ни слова. Переглянувшись с дочерью, декан нахмурился.
«Не понял».
Тория, а у нее все сильнее ныл левый висок, Эггерту хотелось приложить ладонь к своей собственной голове, бесцветно и ровно сказала в темноту.
«Вероятно, господин Соль хочет выяснить, имеет ли он, как безвинно пострадавший, какие-либо преимущества».
Сердце Эггерта затравленно сжалось. Едва шевеля губами, он прошептал и тоже в пространство.
«Нет, я...»
Слов не было. Тория сидела неподвижно, как статуя, ни единой черточкой не выдавая ноющей боли.
«Я сейчас уйду»,
— тихо сказал Эггерт.
«И вам станет легче. Я только... простите».
Он повернулся и пошел к двери. Тория за его спиной прерывисто вздохнула, и в этот момент ее схватил спазм, да такой, что Эггерт зашатался. Декан, вероятно, тоже почувствовал неладное. Быстро взглянув на дочь, он перевел на Эггерта неласковый, подозрительный взгляд.
«Что с вами, Соль?»
Эггерт привалился плечом к дверному косяку.
«Не со мной! Разве вы не видите? Ей плохо. Вы-то должны это чувствовать. Как вы можете допускать, чтобы она...»
Он перевел дыхание. Отец и дочь смотрели на него, не отрываясь. Клещи спазма понемногу разжались, и Эггерт ощутил, как Торию накрывает волна облегчения.
«Надо, наверное, холодную повязку на голову. Я уже ухожу, и я знаю, что я виновен. Знаю, что я убийца. То, что со мной сделали, плата. Может быть...»
Он содрогнулся.
«Может быть, скиталец не сжалится и не снимет шрама. Что ж, вам легче?»
Даже в полутьме было видно, какими большими и темными стали ее глаза.
«Соль?»
— быстро спросил декан. Тория наконец-то сделала то, что давно хотелось сделать Эггерту. Прижала ладонь к виску.
«Скажите, я уйду из университета. Я здесь бесполезен, а ей меня видеть больно. Я ведь понимаю».
Он перешагнул порог, вышел в коридор и только теперь заметил, что судорожно стиснутые в кулаках свечи заливают воском его одежду и сапоги, и обожженные ладони.
«Саль!»
— сказали за его спиной. Он не хотел оборачиваться, но декан схватил его за плечи и развернул, всматриваясь в изможденное Эггертово лицо. Во взгляде его был такой напор, что Солю стало страшно.
«Оставь его»,
— тихо попросила Тория. Она тоже стояла в проеме, и на душе у нее было чуть легче. Может быть, потому, что и головная боль притупилась. Ухватив Солля за локоть, декан вернул его в библиотеку, насильно усадил на скрипучий стул и только тогда обернулся к Тории.
«Почему бы тебе сразу же не принять микстуру?»
«Я думала, обойдется»,
— ответила она в сторону.
«А теперь?»
«Теперь легче».
Декан испытующе глянул на Эггерта.
«Да, Соль? Легче? Правда?»
«Правда»,
— ответил тот, едва шевеля губами. Свечи его погасли. С трудом разжав пальцы, он уронил огарки на пол. Вокруг лампы над столом с мягким шорохом вертелись бархатные ночные бабочки. А из темного окна, выходившего на площадь, донеслась далекая перекличка сторожей.
— Давно это у вас?
— небрежно, будто невзначай поинтересовался декан.
— Это не постоянно,
— объяснил Соль, глядя на бабочек.
— Это было один раз, и сегодня второй. Я над этим не властен. А можно я пойду?
— Тория,
— поинтересовался декан со вздохом.
— У тебя нет вопросов к господину Солью?
Она молчала. Обернувшись от дверей, Эггерт поймал на себе полный изумления взгляд. Летний город захлебывался горячей пылью, и разносчики лимонада за один только длинный день успевали заработать больше, нежели зарабатывали обычно за целую неделю. Прохожие страдали от жары, и даже башня Лаш исторгала ритуальный звук реже, чем обычно. Лоточники приспосабливали над головой соломенные зонты с длинной шелковой бахромой, и казалось, что по площади шествуют огромные цветные медузы. В огромном здании университета кружилась никем не потревоженная пыль. Поблескивала в солнечных лучах, беспрепятственно укрывала кафедру и скамьи, и подлокотники, и статуи ученых, и мозаичные полы. Жизнь теплилась в пристройках для служащих. В кабинете декана он напряженно работал над жизнеописанием великих магов и в комнате его дочери, да еще во флигеле. Там жил в полном одиночестве вольнослушатель Соль. Старушка, отказавшаяся на время от уборки, приносила теперь обеды. Тория взяла на себя обязанность кормить отца завтраком и ужином. Прекрасно зная, что увлеченный работой декан может за целый день не проглотить и маковой росинки, Тория сама каждый день ходила в город за покупками, сама приносила в кабинет еду и тщательно следила за тем, чтобы все до последнего кусочка было в конце концов съедено. Эггерт почти не выходил из комнаты. Сидя у окна, он не раз видел, как Тория с корзинкой в руках пересекает университетский дворик. После грозовых ливней, сменившихся опять-таки жарой, на дорожке во двор долго не просыхала широкая лужа. Однажды на пути, идущей из базара Тории, обнаружился купающийся воробей. А может, это был и не воробей. Намокшие перья топорщились, и Соль запросто мог принять за серого нахала какую-нибудь более благородную птицу. Купальщик получил, видимо, несказанное удовольствие от теплой ванны и не заметил подходящую Торию. Девушка замедлила шаг, потом остановилась. К Эггерту был обращен ее гордый, как на монете, точеный профиль. Он ждал, что, переступив через лужу, Тория двинется дальше, но она не спешила. Птица самозабвенно плескалась в своей купели, и девушка с тяжелой корзинкой в руках терпеливо ждала. Наконец воробей, или кто он там был, закончил купание и, так и не почтив своим вниманием деликатную Торию, вспорхнул на выступающую из стены балку сушиться. Тория переложила ручку корзинки из одной ладони в другую, спокойно и дружески кивнула мокрой птице и продолжила свой путь. Возвращаясь с рынка на другой день, Тория у самого парадного входа ухитрилась-таки налететь на вольнослушателя Солля. Корзина подверглась серьезной опасности и наверняка пострадала бы, если б Соль не подхватил ее обеими руками. Оба испугались неожиданной встречи и некоторое время молча глядели друг на друга. Тория не могла не признаться себе, что Эггерт в который раз удивляет ее. С ним снова произошла, по-видимому, перемена. Лицо со шрамом по-прежнему оставалось изможденным и невеселым, но из глаз исчезло то затравленное выражение, которое Тория давно привыкла видеть и научилась презирать. Теперь это были просто усталые человеческие глаза. В последнее время Тория слишком часто ловила себя на мыслях о Солле. Думать о нем она считала неприличным, однако избежать размышлений тоже оказалось невозможным. Слишком поразил он ее тогда в библиотеке. поразил не столько способностью ощущать ее боль, сколько признанием своей вины, немыслимым, по ее мнению, в устах убийцы. Сама того не сознавая, она хотела теперь увидеть его снова и разглядеть повнимательней, что же он действительно осознал свою низость. Или это всего лишь уловка, жалкая попытка вызвать сочувствие и заслужить смягчение приговора?
«Отдайте-ка корзинку»,
— сказала она сухо. Никакие другие слова в этот момент не шли ей на язык. Соль покорно протянул ей свою добычу. Качнулись зеленые перья пышной связки лука, свешивавшиеся за край корзинки. Из луковых зарослей выглянуло горлышко винной бутылки и тугой круглый бок золотого сыра. Ухватив корзинку за круглую ручку, Тория последовала по коридору дальше. Ноша оттягивала плечо, и чтобы сохранить равновесие, ей приходилось балансировать свободной, выброшенной в сторону рукой. Она как раз успела дойти до угла, когда за спиной ее послышалось хриплое, неуверенное.
«Может быть, помочь?»
Она не сразу, но остановилась. Бросила, не оборачиваясь.
«Что-что?»
Соль повторил, удрученно, уже предчувствуя отказ.
«Помочь? Вам ведь тяжело?»
Тория некоторое время стояла в замешательстве. На кончике языка у нее вертелась привычная резкость. Но она не дала ей воли. В который раз и совсем не кстати ей вспомнился тяжелый том, с размаху бьющий по бледному вытянутому лицу, по щеке со шрамом, по окровавленным губам. Тогда у нее долго ныла рука и ныло сердце, будто пнула ни за что ни про что бродячую собаку.
«Помогите»,
— сказала она с показным равнодушием.
Соль не сразу понял, а поняв, не сразу подошел,
будто боялся, что она опять его ударит. Тория досадливо хмурилась и смотрела в сторону. Корзинка снова перешла из рук в руки. Молчаливой процессией оба двинулись дальше. Тория впереди, Соль за ней. Без единого слова прошествовали через дворик в хозяйственную постройку. В пустой кухне Тория царственным движением приняла корзинку и водрузила на стол. Солю самое время было повернуться и уйти, но он замешкался. Ждал, возможно, что она его поблагодарит.
«Спасибо»,
— уронила Тория. Соль вздохнул, и она вдруг спросила неожиданно для себя.
«А раньше, значит, вы вовсе не чувствовали чужой боли?»
Эггерт молчал.
«И правда»,
— сама себе пояснила Тория.
«Если бы вы это чувствовали, то не могли бы просто так всаживать шпагу в живого человека, верно?»
Она тут же пожалела о своих словах. Но Соль только устало кивнул, подтвердил безучастно.
«Не мог бы».
Из корзинки извлечены были лук, связка моркови и пучок петрушки. Эггерт завороженно следил, как вслед за этим на свет появляются сдобная булка с маком, желтое сливочное масло и горшочек со сметаной.
«А теперь?»
Все так же безжалостно продолжала Тория.
«Сейчас, сию секунду. Вы способны это чувствовать?»
«Нет»,
— отозвался Эггерт глухо.
«Если бы это случалось постоянно, я бы сошел с ума, так и не дождавшись встречи со скитальцем».
«Только сумасшедший может желать встретиться со скитальцем»,
— отрезала Тория и снова пожалела о сказанном, потому что Соль вдруг побледнел.
«Почему?»
Тория сама не рада была такому повороту разговора, и поэтому свежий сыр, завернутый в тряпицу, был брошен на стол с некоторым раздражением.
«Почему? Вы хоть что-нибудь о нем знаете?»
Эггерт медленно провел рукой по шраму.
«Вот. Этого знания достаточно?»
Тория не нашлась, что ответить.